Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим в омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твою, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Филипп Александрович Гриль, социолог и общественный деятель. И мой собеседник Андрей Николаевич Зайцев, историк-публицист.
Здравствуйте.
Темой нашей беседы будет расстрел царской семьи. Террор или политическая целесообразность?
Добрый день еще раз. Я хочу начать с одной цитаты и попросить моего уважаемого собеседника подумать, кто это мог сказать. 14 января 1918 года. Я политически безграмотен и не берусь судить о тактике соглашения между интеллигенцией и большевиками. Но по внутреннему побуждению это будет соглашение музыкальное. Вне зависимости от личности, у интеллигенции звучит та же музыка, что и у большевиков.
Ну, я бы предположил, что это говорит нарком просвещения Луначарской. Пожалуй, бы я так бы опознал бы эту цитату.
Александр Александрович Блок.
Ну, видите, я ошибся. Но не намного.
Я привел эту цитату для того, чтобы показать, что в начале 18-го года даже часть российской интеллигенции считала, что большевики делают хорошее и нужное дело. И вот это настроение, которое передано Блоком, да, оно было характерно для периода вот ранней революции, до 17-го, 18-го и иногда даже до 20-х годов 20-го века. Ярким представителем был Маяковский. Поэтому прежде чем говорить о трагической судьбе императора Николая II и царской семьи, нужно учитывать контекст, в котором это все происходило. То есть большевики прилетели не с Марса, а отражали определенные чаяния не только народа, но даже интеллигенции.
Блок был человеком специфическим. Он вслушивался в музыку революции, и из-под его пера вышла кощунственная поэма «12». И мы не будем забывать, что Блок участвовал в комиссии по расследованию преступлений царского, так сказать, режима. Как это тогда называлось? Это была комиссия при Временном правительстве, и она работала все полгода до захвата власти большевиками. Но этот оптимизм моего собеседника я, пожалуй, бы немножечко притушил бы, потому что мы прекрасно помним, что большевики начали захват своей власти с расстрела Московского Кремля. И очень многие люди, простые и, как говорится, ну не очень простые, увидели в этом предзнаменование больших и кровавых бед для нашей страны. То есть, конечно, часть интеллигенции левой, да, считала их приход благом, но многие люди совершенно иначе оценивали эти события.
Отчасти, конечно, это благо, потому что революция отражала социальные процессы, которые происходили в России. Мы же помним, что, собственно, власть упала к ногам большевиков, они ее подобрали, и все последующие действия, собственно, правительства Ленина и других видных большевиков были направлены на удержание власти именно в этой парадигме. В этом отношении можно рассматривать и дальнейшую судьбу царской семьи. С точки зрения большевиков, для удержания власти все средства хороши, я вам потом это докажу.
Ну, я сразу возражу моему уважаемому оппоненту, что если бы власть валялась бы у ног и ее подобрали, то это бы не привело бы к чудовищной гражданской войне. Ну, подобрали и подобрали, как говорится. Ну, что с воза упало, то, так сказать, пропало. Давайте приведем другое историческое событие, последующее 70 с лишним лет спустя, это падение коммунизма в 91-м году. Все-таки в России гражданской войны не было. Давайте мы скажем правду. Да, были различного рода экономические там катаклизмы, был бандитизм, очень, так сказать, ну, неприятная тема, но гражданской войны с миллионными жертвами, простите меня, не случилось. И я замечу вам еще такой момент, что гражданская война была большевиками все-таки анонсирована в самом начале мировой войны, когда Ленин писал, что нужно превратить войну империалистическую в войну гражданскую. Это исторический факт. То есть большевики готовились к гражданской войне, а революция 1905-1907 годов была названа Лениным генеральной репетицией будущей революции. Это факт. Они к этому готовились.
Да, и более того, они достаточно открыто говорили о своих намерениях. Летом 1918 года Феликс Эдмундович Дзержинский в интервью говорит буквально следующее. ЧК несут. ЧК – защита революции, как Красная Армия. И как Красная Армия в гражданской войне не может считаться с тем, принесет ли она ущерб частным лицам, а должна заботиться только об одном – о победе революции над буржуазией, так и ЧК должна защищать революцию и побеждать врага, даже если ее меч при этом попадет случайно на голову невинных. То есть это настолько чеканное определение, а как христианин я с ним не согласен, но мы разбираем логику большевиков, что просто, ну, спорить бессмысленно, да, они хотели гражданской войны, они хотели удержать власть любой ценой, и, собственно, они этого добились. Думаю, что власть нужна была в том числе для социальных преобразований, ну и, конечно, они пользовались благами этой власти. Глупо отрицать, что верхушка большевиков жила лучше, чем основное население в стране.
Ну, безусловно, все эти сказки из нашего советского детства про падающих в обморок там наркомов на заседаниях, там Ильич, который там не доедал, конечно, это были басни пропаганды советской, которая была, кстати, очень изощренной, и мы даже видим, что вот советской власти уже почти 40 лет, как нету на нашей, так сказать, земле, а тем не менее огромное количество людей ведется на эту вот пропаганду. Тоже вот я часто вижу в сети интернет и в различных там печатных изданиях, где это все пересказывается, вот эти вот басни все, какие они были скромные, там в залатанных пальто, в стоптанных ботинках там и в мятых шляпах, и как вот они победили гидру мирового капитализма. Ну, в результате они, конечно, расправились с собственными крестьянами, собственными священниками и собственными офицерами. То есть мировой капитализм просто потирал руки и жаждал просто углубления гражданской войны в России. Когда говорят, что там Антантов стала горой, значит, за белое движение, я всегда смеюсь, потому что основные запасы, все-таки индустриальные центры были захвачены большевиками. У них было все и продовольствие, и вооружение, которое осталось от Первой, так сказать, мировой войны. Всегда же хочется спросить, а кто же наших голодных красноармейцев-то снабжал винтовками и снарядами? Что, другая часть Антанты, что ли? Или там Антанта разделилась в себе самок? Конечно, нет. И большевики были гораздо лучше экипированы. Они были подготовлены к экстремальному времени лучше, потому что они были радикалами. Они были готовы лить кровь своих оппонентов без счета. Это совершенно их не волновало, количество жертв. Их задача была, как мой говорит собеседник, это захват и удержание власти, даже путем заключения предательского брестского, так сказать, мира. Это никого не смущало. Главное – это власть, главное – это проведение в жизнь железной рукой своих преобразований, так как они видели устройство страны. Есть такой миф, тоже советский, аскетизм вождей. Ну, вы знаете, я скажу так, в тоталитарных системах деньги – это не первое дело. В тоталитарных системах главное – это власть и возможности. А деньги, как говорится, будут. Ну, вот тот же товарищ Сталин про там рваную шинель и трубку с сапогами, которые нам, ну, тоже нам прожужжали, так сказать, все уши в последние годы. Ну, у него были резиденции, у него были Бьюики и, так сказать, Паккарды. Это можно ознакомиться с гаражом. Человек прекрасно ел, пил и спал. То есть он, как глава государства, ни в чем не нуждался. Есть такое мнение, что вот соблазн денег. Да нет, как говорили философы, главный – это соблазн власти, а не соблазн денег. А деньги всегда приложатся. Тем более вся страна, когда у тебя под рукой. Что нужно, было бы на столе. И в тот же миг.
В 30-е годы иностранные корреспонденты и писатели, когда были интервью, и когда они посещали кремлевскую квартиру Сталина, говорили о том, что это было достаточно аскетичное помещение, и Сталин умел не выставлять роскошь на показ. Я это к тому, что большевики с самого начала очень хорошо понимали принципы пиара и управления массами, и поэтому как бы они не нуждались вот в показной роскоши, а наоборот ее скрывали.
Но нам надо поговорить о символе старой России, тысячелетней монархии, государе Николае II и его семьи, потому что убийство царской семьи будоражит наше общество по сию пору. На самом деле, вот я выскажу свое мнение, я считаю, что узел екатеринбургский не развязан до сих пор. Вот посмотрите, продолжается расследование, на самом деле дело толком не закрыто. Множество версий. Значит, ритуальным ли было убийство, не было ли оно ритуальным, останки подлинные, неподлинные. Вот смотрите, мы живем уже почти 40 лет в постсоветской реальности, да? Казалось бы, ну, наверное, можно было бы подвести, ну, некую, так сказать, черту под этим уже 105-летним делом, даже, так сказать, более. Но посмотрите как, не развязывается узел. Не подводится черта. Уже иканонизированы царственные мученики, уже многое сказано. Ломали копья историки, следователи, эксперты. И не получается решить этот вопрос. Значит, раздавались такие голоса, что большевики вообще к этому чуть ли не имели никакого отношения, что виноваты эсеры, что Ленин и его окружение вообще ничего не знали, значит, об этом злодеянии, что это, значит, имело место самоуправство Уралсовета и его, значит, деятелей. Другие говорят, что чуть ли семья там, ну, никуда-то, так сказать, делась, и многие ее члены остались, так сказать, в живых. То есть более болезненного, более мистифицированного дела, наверное, мы даже в истории это не знаем, потому что ему уже больше 100 лет, смотрите.
Я полностью согласен с моим собеседником в том, что дело не закрыто, более того, даже существует огромный вопрос с останками царской семьи, которые церковь не признает, и есть у нее достаточно веские причины. И это очень важная вещь, это очень важный показатель того, что история, которая произошла в июле 1918 года в подвале Ипатьевского дома, она влияет на нашу историю и на нашу страну до сих пор. И вопрос о том, почему произошел расстрел, он действительно волнует до сих пор многих людей. И мы надеемся, что вот наша передача поможет, наша беседа поможет как-то ответить на этот вопрос. У меня тогда будет к Филиппу Александровичу вопрос. А как вы оцениваете это убийство, ну вот что называется в главном? Это осмысленное действие или это бессмысленное насилие?
Мое мнение, что это был глубоко продуманный акт насилия, имеющий символические стороны, глубокие. Это был акт, призванный разорвать цепь истории и времен. Это был закладной камень советской, так сказать, власти. Вот я всегда это утверждаю, что подвал Ипатьевского дома, залитый царской кровью, это закладной камень советской власти и коммунистов в нашей стране. То есть сами убийцы, сами большевики придавали этому акту огромное значение. Я напомню такой факт, что все Романовы, попавшие в руки большевиков, были убиты в разное время. Великие, так сказать, князья в Петропавловской крепости, которые содержались, великая княгиня Елизавета Федоровна и великие князья, которые были с ней, великий князь Михаил Александрович, даже их слуги и помощники, и их, так сказать, свита. То есть уничтожалось все, что было связано с Романовыми. Потому что большевики придавали этому очень большое, фактически мистическое значение. Если обычные люди, обычные обыватели могли там к царю относиться по-разному, то большевики рассматривали его фигуру не как просто полковника Романова, отставленного от власти и пребывающему в заключении. Я думаю, что если бы они бы его считали полковником Романовым, они просто бы ему позволили выехать в любую сопредельную страну. Зачем был большевикам нужен какой-то полковник? Мало ли там было полковников. Большевики это прекрасно понимали, что без решения на их людоедский взгляд этого вопроса, их власть была бы зыбкой. Позже я скажу еще ряд аргументов и мнений.
А вы знаете, я опять с вами согласен и даже подтвержду вас цитатой из Маяковского. 1928 год, десятилетие со дня Востоева, Маяковский пишет стихотворение «Император», и последние четыре строчки я просто прочитаю. «Прельщают многих короны лучи, пожалуйте, дворяне и шляхта, корону можно у нас получить, но только вместе с шахтой». Совершенно очевидно, что речь идет о той шахте, где были захоронены останки царской семьи. И это очень важный момент. Вот Филипп Александрович сказал, что это некий мистический акт. Я бы сказал, что это акт скорее прагматический и ритуальный в смысле повторяемости определенных действий. Не секрет, что большевики очень внимательно изучали опыт французской революции, и они понимали, как важно пресечь такого важного политического противника, как царскую династию. То есть, с одной стороны, они понимали, что само по себе отречение в тех обстоятельствах, в которых оно было дано, легко признать вынужденным актом. А с другой стороны, и это очень важный момент, вот здесь мы с моим уважаемым оппонентом расходимся, они получили царскую семью в наследие от временного правительства и Керенского. Я считаю, что большая часть вины за судьбу царской семьи лежит как раз на Керенском, а большевики уже действовали исходя из того, что им досталось. Достался им потенциально сильный политический противник, которого нужно было устранить, и действительно, это была операция, которая готовилась достаточно долго. Уже в апреле 18 года товарищи из Екатеринбурга советовались с Лениным и Свердловым, и сам расстрел был, безусловно, санкционирован из Москвы, то есть нельзя сказать, что это самоуправство местных представителей большевиков. Но я задам такой вопрос моему уважаемому оппоненту: а разве это не нормально для любой радикальной власти и вообще для любой власти устранять опасности? А может быть, большевики просто идут в мировой, в многовековой традиции? У нас были цареубийства, и не только у нас, да? Во Франции с Наполеоном Бонапартом нехорошо поступили. Почему мы отказываем большевикам в праве поступать так, как этому учит исторический опыт?
Вы знаете, я понял ваш вопрос. Вопрос очень серьезный. Попробую вам на него квалифицированно ответить. Дело в том, что мы подошли вот к началу 20 века, и, в общем-то, в Европе уже после наполеоновских войн, после многих, так сказать, катаклизмов, произошло определенное все-таки смягчение нравов. Ну вот, чтобы так вот прямо правителей казнить, извините меня, пачками, расчленять трупы, жечь их серной кислотой, закапывать их там в шахту, такого уже не было. Да, были покушения одиночек на так сказать, различных королей в Европе. Там был убит, например, король Португалии в 1910 году. Там были анархисты, которые на него организовали покушение. Была убита императрица Австро-Венгрии, тоже анархистом. Был убит король Италии в 1900 году. Были, да. Но это, понимаете как, это были акты одиночек, каких-то карбонариев, там заговорщиков, но чтобы так хладнокровно и планомерно уничтожить одну из крупнейших династий Европы, а Романовы были очень многочисленны, многочисленным домом, многочисленной династией, вот так хладнокровно на глазах у всего мира, который не вступился серьезно. Я, вы знаете, выскажу тоже свое мнение. Я считаю, что если бы Европа поставила бы большевикам условия об освобождении царской семьи всерьез, а условия там могли поставить, потому что их власть висела на волоске, и пригрозили бы не той оперечной интервенции, которую мы, так сказать, наблюдали в годы гражданской войны, а серьезным вторжением, я думаю, что судьба бы династии сложилась бы иначе. Но мы видим то, что произошло, и большевики, конечно, этим удивили мир. Они удивили мир, как захватившие власть в крупнейшей стране мира, на тот момент Российская империя, это была самая большая страна мира, мир был действительно поражен их жестокости, их кровавости, и в общем в семье, царской семье отразилась судьба народов нашей страны. Как потом полилась кровь дальше, и красный террор, и последующие события, и голод, и огромные жертвы. То есть мы видим, отражение было совершенно однозначным. И вот это фактически стало событием планетарного масштаба. Потому что Россия – это планетарная страна, мы этого не будем отрицать. Она влияет на судьбы мира, на судьбы истории. И, конечно, это екатеринбургское злодеяние, безусловно, знаковое и кровавое событие 20-го столетия. Есть мнение, что якобы Николай II хотел выехать в Англию, но это все, вы знаете, это все уровень таких не очень информированных источников. На самом деле, до конца мы этого не знаем. Но очевидно, что спасать царскую семью из европейских монархов никто не пожелал. Это вот исторический факт. Никто не надавил на большевизм. Ну, ожидать там, что немцы будут спасать царскую семью, это глупо. Это были противники России, с которыми у большевиков были особые отношения. А все остальные фактически промолчали. То есть царская семья была предана и мировым сообществом.
Да, я хотел даже не возразить, а уточнить. Действительно было обещание, которое, опять же, дало Временное правительство в момент ареста, что царскую семью не тронут, и рано или поздно она будет вывезена за пределы нашей Родины. Действительно говорили об Англии. В дневнике Николая II можно найти реплики о том, что он очень хотел быть в Крыму. И на самом деле трагический путь начался в тот момент, когда еще Временное правительство, это очень важно, вместо того, чтобы освободить царскую семью и выполнить свое обещание, увозят ее через всю Россию сначала в Тобольск, да, то есть на восток, откуда явно эвакуировать любого человека за границу будет тяжелее. И я вот подчеркиваю, что... ну, скажем, львиную долю в трагедии царской семьи сыграло именно Временное правительство. Конечно, мы не можем отрицать того, что непосредственными убийцами царской семьи были исполнители большевики, но, тем не менее, нельзя сказать, что они захватили царскую семью и что они заставили Николая II там отречься. Львиная доля вины лежит на Временном правительстве.
У меня, вы знаете, есть такое мнение по поводу вообще временного, так сказать, правительства и, так сказать, февральского переворота, что это была промежуточная фаза к более радикальной фазе революции, что на самом деле эти люди сыграли в четыре руки, знаете, такой есть момент, когда играют на, так сказать, рояле в четыре руки, где один сдал караул другому, на самом деле без особого сопротивления, разложил армию, то есть, в принципе, временное правительство сделало все для того, чтобы большевизм пришел к власти. И вот мое, опять же, мнение, как я знаком с этой исторической тематикой, сколько я прочел книг, как я интересовался, я считаю, что была какая-то негласная договоренность, что царская семья останется в узах, что ей не дадут никуда уехать, и что одни революционеры передадут ее другим. Вот это вот мое, так сказать, мнение, что это было такое, знаете, как вот, ну, я не знаю, было ли там соглашение, но это вот напрашивается, потому что действительно все действия Временного правительства были направлены на усугубление положения царской семьи. Почему не Крым? Почему нельзя было семью отпустить в Ливадию, в их любимое место, где бы они жили? Но вот история пошла именно таким трагическим путем. И эта трагедия, она наметилась в марте 1917 года. Было сразу понятно, куда пойдет это дело.
Ну, сама царская семья не сразу это понимала, они действительно питали надежды, и они правда думали, что с временным правительством можно было договориться. Вы знаете, беда Николая II, Александра и Федоровны как людей, а не как политиков, в том, что они полагали, что их окружают честные люди, которые держат договоренности. Я не очень хорошо оцениваю Николая II как политика, но я понимаю, что как человек, как семьянин, как мужчина и как муж, да, как отец, он был одним из самых прекраснейших людей в России. И действительно трагедия состояла в том, что очень хороший личный человек и очень хорошая личная императрица, да, которая его жена, оказались, ну, не готовыми к той судьбоносной роли, которая началась вот там в 16-17 году. Но мы не можем винить людей за то, что они к чему-то не готовы. Мы не знаем, что бы мы сделали на их месте.
Я хотел бы затронуть тему суда над царской семьей, потому что такие мысли постоянно бродили, и большевики, как наследники духовной и идейной французской революции, они хотели устроить судилище, подобное тому, которое конвент революционный устроил над Людовиком XVI и Марией Антуанеттой. В руки большевиков, безусловно, попали материалы комиссии по расследованию преступлений царского режима. Так она называлась у Временного правительства. И когда большевики ознакомились с материалами этой комиссии, она заседала до самой Октябрьской революции все эти полгода, там продолжались работы, там были вычитаны документы, читалась личная переписка, то большевики прекрасно поняли, что никакого суда над Николаем II и его супругой не получится, что это будет фарс, на который обязательно приедут международные наблюдатели. Это не 18 век, это век уже 20-й, информация распространяется мгновенно, что этот процесс нанесет ущерб большевикам. И по какому принципу было судить свергнутого государя? Никакого еще законодательства не было. Устроить фарс, который устроил конвент в 18 веке, ну вы знаете, 20 век это уже не 18 век, это новое время. И большевики прекрасно смекнули, что предъявить нечего, никаких там злоупотреблений лично царя и его супруги найдено не было, что это выйдет им боком. Поэтому они решились на екатеринбургское злодеяние. И вот этот фарс с каким-то процессом судебным они отложили в долгий ящик. Будут потом фарсы и судебные процессы, но с другими людьми, с собственными, так сказать, соратниками. 20 лет спустя на московских процессах там будут блистать люди, которые делали эту самую революцию, как они будут подписывать самые, так сказать, чудовищные обвинения в свой адрес. Но с государем такого они бы провернуть бы не смогли. И они это прекрасно понимали.
Я думаю, что проблема суда состоит еще и в том, что очень сложно подобрать конкретно, уж простите, слушатели мои, за слово преступление, да? Понятно, что очень легко сказать, что правитель государства отвечает за все, что там происходит. Но ведь реально, да, ни за кровавое воскресенье, ни за ходынку, юридически, я не юрист, я историк, но мне кажется, что юридически невозможно привлечь Николая II. Не он же выбирал это поле, не он копал эти ямы, не закрыл их досками, если мы говорим о ходынке. А если мы говорим о кровавом воскресенье, то это была провокация, людей, которые заранее знали, что царя не будет в этот момент в Зимнем дворце, и людей просто подставили, да, они пошли на этот несанкционированный митинг, грубо говоря, значит, они просто, ну, напрасно погибли, когда их разгоняли. Но никакой суд, никакой юрист не может напрямую обвинить царскую семью в том, что она виновата в том, что государство принимает какие-то меры в своей защите. В конце концов, я буду очень нечестным человеком, если я скажу, что большевики имеют право делать какие-то вещи для удержания власти, а император Николай II не имеет. Нет, мне кажется, что ко всем надо подходить с одной мерой, и понятно, что государство должно защищать свои себя. И в этом смысле Николай II был невиновен в вот этих двух самых ярких таких вещах, которые у нас на поверхности лежат. С русско-японской войной сложнее, есть замечательная книжка Вересаева о том, как эта русско-японская война проходила, но ведь не Николай II, да, давал себе неверные сведения о положении на Дальнем Востоке, не Николай II воровал, чем армия должна была снабжаться, и не Николай II разрабатывал военные операции. То есть моральная ответственность государя – это дело его и Бога, но юридическая ответственность Николая II вот за эти вещи, ну, я тоже не знаю, как бы я их, даже если бы я на минутку представил себя Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, как бы я их повернул в юридической плоскости.
Вы знаете, я хотел бы здесь сказать следующее, что вот русская гражданская война, вот эти кровавые трагические события, это рубеж изменений мира, потому что больше мира с теми понятиями, с той нравственностью, с теми принципами, которые были вот в 19 веке, в начале 20-го, их уже больше не будет. Пойдет череда кровавых диктатур, пойдет гибель миллионов, пойдет то, что слово ничего не стоит, что право отметено, и мы действительно вступили в новую эпоху абсолютно других отношений государства с людьми, людей с государством, возможностей правителей, которые, как оказывается, в плане там, уничтожения народов абсолютно неограничены, равнодушие мирового, так сказать, сообщества, которое может позволить все, что угодно, закрыть глаза на любое злодеяние, на любую ложь, на любой подлог. И мы с этим живем, как видите, уже более 100 лет, и вот конца и края этому не видно. Это был, наверное, последний нравственный человек в политике, Николай II. Вот я бы так бы его назвал, бы его бы вот фигуру. Человек, действительно, который руководствовался христианскими и моральными глубокими принципами в своем правлении.
А можно я вам вопрос задам очень провокационный? А почему же человек, который в политике руководствовался христианскими принципами, проиграл, если говорить прагматично?
Если мы будем говорить прагматично, то, конечно, выгоднее нарушать обязательства, выгоднее убивать за, так сказать, рубежом своих оппонентов, как это делали потом большевики, которые там с ледорубами, их эмиссары гонялись за всяческими оппонентами от партийной оппозиции до там белогвардейских генералов, которых они похищали средь бела дня в Париже. Конечно, это выгодней. Много выгоднее быть аморальным у власти. И просто уничтожать все, что движется вокруг соратников, чужих, своих, быть одному на этом властном Олимпе. Вот мы можем, кстати, сравнить правление, мы можем сравнить там решительность одних и нерешительность других. Нравственные переживания одного человека, который вспоминал Ходынку всю свою жизнь до смертного часа, и другие люди, для которых там расстрел тысяч людей вообще не являлся проблемой, как вот 338 списков у товарища Сталина было подписано лично на 45 тысяч примерно человек. Да, там было много людей, которых он знал лично, с которыми он был там на каторге, которые были его друзьями, партийцами, которым он просто подписывал смертный приговор. Знаете, какой произошел разрыв нравственный, не только культурный, исторический, что на территории бывшей Российской империи создали другое государство, но создали новую, так сказать, нравственность, понимаете? Где совершенно не стоит жизнь человека ничего, где ради какого-то эфемерного светлого будущего можно там морить там голодом от миллионы, например, людей. И не считаться с этим.
Филипп Александрович, еще один вопрос. А Петр I и Иван Грозный, вот они как раз в политике использовали часто не очень хорошие методы. Но ведь это было до большевиков. А как вы оцениваете это?
Я скажу так. Вот в русской исторической традиции все-таки Иван Грозный и Петр I пререкаемые фигуры. Вот если мы с вами обратим внимание, то Иван Грозный в большей степени, опричнина, Малюта Скуратов, кровь, которую он лил, и вот это его душегубство, все-таки вывело этого царя определенным образом за некую нравственную грань. И как мы видим, что эта фигура, она не была глорифицирована. В царской России Ивана Грозного не глорифицировали. К нему было очень сложное отношение. Да, признавались его царские регалии, признавались отдельные его правильные действия, там, как взятие Казанского там, и Астраханского ханства, там, освоение Сибири, как бы с его подачи. Но он был пререкаем. На памятник тысячелетия России эта фигура не попала. Это факт исторический. Вот как есть, это ранило народное, так сказать, сознание. Потом гибель святых при Иване Грозном. Корнилий Псково-Печерский, митрополит Филипп, убитый по его приказу. Эта фигура была болезненной. И с царем Петром тоже не все так просто и однозначно. Кстати, Николай II говорил, что Петр Великий нанес русскому сознанию ряд серьезных ударов. Он вмешивался в церковную жизнь. Он многое ошибочно навязал России. И это тоже болезненным эхом отзывалось в последующей эпохе. Не надо думать, что все так просто с этими двумя фигурами. И здесь еще есть один очень важный момент, что и Петр Первый, и Иван Грозный, они не были узурпаторами власти. Они не появились из какой-то подворотни радикальной. Это были законные государи-помазанники. Да, у них были очень жестокие качества, к ним было множество претензий, но в глазах все-таки народа они были законными государями. Узурпаторами и самозванцами не был ни один из них. Поэтому здесь был определенный ореол. А притом мы знаем, что к царям было очень возвышенные отношения. Если они совершают деяния, несовместимые с царским чином, если они ведут даже аморальный образ жизни, да, это порицается. Даже Иван Грозный до конца своей жизни стоял в притворе храма. Его не пускали дальше, потому что у него было множество браков. Но они были царями, понимаете? И это их очень на огромную дистанцию от большевиков их отделяет, потому что они не совершали все-таки революции, и они не совершали культурно-исторического разрыва, они не объявляли предыдущую русскую историю низложенной. Такого не было в их программах. Да, при Петре были радикальные реформы, это правда, но он не посягал на тысячелетнюю Россию.
Значит, ну я вам, во-первых, возражу вашими же словами, что с февраля 17 года начался новый этап, а это значит, что политически очень сложно рассматривать конструкции узурпации или царской власти, но мне вдруг пришла в голову одна очень нехорошая мысль. Представьте себе, что митрополит Сергий Старогородский благословляет товарища Сталина на управление Россией, происходит какой-то церковный обряд, неужели это означает, что вот после этого обряда товарищ Сталин механически становится помазанником Божиим?
Мы имеем прекрасный исторический пример Наполеон, так сказать, Бонапарт. Человек, взявшийся из ниоткуда, военный, который подавил радикальных революционеров, и в результате из консула, из первого консула он стал императором. Стал ли он законным? Конечно, нет. Все его дворянство, все эти гербы, все, что он лепил вокруг своей персоны, оно являлось фарсом. Если вы помните, на него вообще корону-то возлагал Папа Римский. То есть он себя хотел легитимизировать всеми способами, которые имел. И он мог принудить понтифика возлагать на него, так сказать, корону. Кстати, корону Карла, так сказать, Великого, извлеченную из каких-то, значит, запасников. А вы представляете, что такое для, так сказать, Европы корона Карла, так сказать, Великого? Ну, это высочайшая реликвия. И тем не менее, Наполеон так и остался диктатором-узурпатором, вышедший из пены революции. Кстати, своему народу он принес огромные беды. Франция была опустошена после наполеоновских войн, потом была уже реставрация, но это тема, так сказать, другого разговора. Ну, не стал вот он легитимным, законным, хотя он и создал династию, потом его еще и племянник пришел к власти под именем Наполеона III, была, так сказать, вторая империя, но это Франции очень дорого стоило. Кстати, и дядя, и племянник умерли в изгнании, я вам напомню историю. Так они и не стали властителями Франции до конца своей жизни. И вот мы предположим, что в Успенском соборе Московского Кремля происходит коронация бывшего семинариста Иосифа, так сказать, Джугашвили. Он становится Иосифом Первым и основывает сталинскую, так сказать, династию. Ну, конечно, я понимаю, здесь изрядная доля фарса. Мне даже трудно это, ну, выговаривать, но я свою роль выполню до конца. Я этот фарс вот проработаю. Вы знаете, это было бы ужасным во-первых, фарсом, ну, с точки зрения, ну, окружающего мира, вы просто себе это, ну, представьте, вот, ну, в лицах, как это происходит. Кто там на него возлагает корону, и кто там несет за ним мантию, представляете себе, там, Маленков, Молотов, там, Каганович, идущие вот в эту, вот в этот процесс. Знаете, это какой-то всешутейший собор был бы. Ну, как вот во времена Петра Первого были вот эти вот потешно-кощунственные вот эти вот попойки и сборища, это было бы ужасно. И это, конечно, бы товарища бы Сталина не сделала никаким легитимным правителем. Знаете, он даже в роли ну, диктатора был бы более бы легитимным, потому что фарс был бы ужасным. Дело в законно призванной династии, а революция отменила всяческие династии, она отменила правопреемство власти, она создала новый диктаторский, однопартийный режим диктатуры. И она исходила, простите меня, из своих возможностей, потому что у каждой формы власти есть своя кристаллическая решетка. И условно говоря, если вы в дизельный автомобиль заливаете бензин, он не будет ехать.
А можно вам возразить опять Александр Александрович Блок, который это сделал 9 января? Что же задумано? Переделать все, устроить так, чтобы все стало новым, чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью. Когда такие замыслы, искони таящиеся в человеческой душе, разрывают сковывшие их путы и бросаются бурным потоком, это называется революцией. Меньшее, более умеренное, более низменное называется мятежом, бунтом, переворотом. Но это называется революцией. Иными словами, Александр Александрович говорит о том, что вот в 17-м году законным стал новый порядок власти. Не передача власти по наследству, а использование демократической процедуры. И Сталин, Ленин, или там, не знаю, Хрущев, Брежнев и все правители формально соблюдали процедуру волеизъявления. То есть мы все помним, что знаменитая фраза, что не важно, кто голосует, важно, кто считает, но тем не менее формальная процедура законного избрания была соблюдена. Это я к тому, что если вы говорите о том, что у нас изменилось мироустройство, то у нас изменилась и практика легитимизации власти. Это важный момент.
По поводу легитимизации власти я вам сразу, Анну, возражу. Вы знаете прекрасно, как историк, что учредительное собрание, которое было призвано решать форму управления в России, будет ли там монархия, будет ли там республика, федерация, конфедерация, в конце концов, оно было большевиками распущено, потому что они там не имели большинства. И они прекрасно понимали, что учредительное собрание не будет действовать в их пользу, оно не даст им полноту власти. Поэтому они недолго, так сказать, ну, ничтоже сумяшся, этот орган просто разогнали. И они являлись лютыми узурпаторами, то есть их никто не выбирал, за них никто не голосовал. И я вам напомню еще один факт, исторический, социологический факт. В гражданской войне с обоих сторон принимало участие 4% населения. Простите меня, а 96% пассивно дожидалось, ну, победителя, кто вот в этом столкновении выиграет, кто навяжет или там не навяжет свою волю. Вот я считаю, что ошибка, наверное, белого движения была главная. Это не предрешенчество. Они были слишком приличными людьми. А, простите меня, боролись они, ну, с бесами фактически, если мы возьмем определение Федора Михайловича Достоевского, который отнюдь не про духов злобы Поднебесной писал, а писал про, ну, революционеров и их, так сказать, нравы. То с бесами бороться невнятными лозунгами и полутонами все-таки дело не очень верное. Потом я еще один хочу факт сообщить, что, конечно, белое движение было коалиционным. То есть там были и монархисты, люди, которые желали восстановления монархии, но там было и республиканцев очень много. Поэтому это такая была, как бы, такой был фронт, как бы, ну, ну, сборный он был, да, там были люди разных убеждений. Единственным их, как бы, было задачей убрать большевиков. Но, как видим, просто убрать этого мало. И в пропаганде, увы, большевизм переиграл белое движение. Он массам очень хорошо залил в уши различные пропагандистские тезисы, которые очень, очень хорошо разошлись и привлекали к себе внимание.
Я совершенно согласен с Филиппом Александровичем в том, что большевики умели управлять массами, да, и, собственно, об этом говорит Блок. И вот в этом и есть привлекательность этой власти, потому что если мы просто будем ее называть там кучкой неумных людей, узурпаторами, бесами, то от этого соблазн, вот этого влияния их обаяния власти, он не уйдет. А если мы будем с вами, вот как сегодня, с документами разбирать, что и как происходит, то я очень надеюсь, что мы найдем какие-то точки примирения и покаяния. Покаяние, например, в том, что случилось с царской семьей. Я как историк могу говорить, что я понимаю как политические методы большевиков, но как христианин я считаю, что нельзя убивать детей, женщин, нельзя убивать людей, которые тебе доверились, которые находятся ну, в подневольном положении, фактически заложников. И, к счастью, я не правитель никакой страны, потому что я понимаю, что с таким подходом в современном мире правитель будет обречен на неудачу, что, собственно, и показала судьба Николая II. И вот здесь, наверное, лежит тот самый тяжелый узел и трагедии царской семьи, и истории России в 20 веке, что добродетель и мораль, и политическая выживаемость государства в какой-то момент стали несовместны.
Много говорили о покаянии в нашей стране перед царской семьей, как это должно выглядеть. Вы знаете, я выскажу свое мнение. Я много думал на эту тему, я читал книги. Я думаю, когда в нашей стране исчезнут имена такие, как Войков, Свердлов, с карты нашей страны, вот это будет зримым покаянием. Когда мы свяжем советский период с царским периодом и теперешним периодом истории, убрав одиозные имена из, так сказать, названий. Они не должны быть. И, конечно, фигурой номер, так сказать, один является фигура Ленина. Конечно, памятников в таком количестве этому человеку и название в его честь в нашей стране быть не должно. И мавзолей надо просто перенести на, так сказать, на мемориальное кладбище в Мытищах. Прекрасное место, спокойно там всех похоронить. Это хорошее историческое военное кладбище, где похоронены различные деятели, там уважаемые наши, спокойно. Я против революционной горячки. Это должно сделать государство спокойно и монотонно, безо всяких ажиотажей, скандалов, принять верное историческое и политическое решение. И также я бы хотел, чтобы, конечно, из учебников исторических для наших школьников и студентов были убраны всяческие пассажи в адрес Николая II оскорбительные. Нам пора перестать уже жить изводами советской пропаганды. Там Николашка, вялый какой-то человек и так далее. Вот эти все мерзости должны быть, конечно, убраны. Это должно быть зачищено. Вот тогда, мне кажется, произойдет развязывание этого Екатеринбурга. Екатеринбургского узла, этого вот как бы разрешения от этой вот уже вековой язвы народной нашей совести, потому что это по-прежнему будоражит умы и сердца наших людей. Я хочу сказать так, что эти процессы должны идти вместе, покаяние власти и покаяние народа, потому что власть – суть кормчий, и она направляет народ в определенную сторону. Зачем нам нужна власть? Чтобы она направляла в том числе и нравственные процессы, и исторические. В конце концов, историческая политика находится в руках государства. Она может стимулировать определенные процессы, а может их пресекать. Вот поэтому эти процессы должны идти параллельно.
А вы знаете, на самом деле был акт покаяния на официальном уровне, когда в Петербурге были захоронены царские останки. Да, церковь не признает их, но тем не менее, с точки зрения власти, был сделан символический акт. Первый президент России Борис Николаевич Ельцин, ну, по сути, сказал, что убийство царской семьи было ошибкой. И тут закольцевалась история. Я хотел спросить у Филиппа Александровича одну важную вещь, которую мы не обсудили, дом Ипатьевых. Я вот не могу для себя найти ответ на один вопрос. Если большевики такие прагматики, если вот Дзержинский говорит, что и ЧК, и Красная Армия должна делать все для того, чтобы революция победила, зачем было сносить дом Ипатьевых? Оставили бы это как памятник, там, не знаю, где храбрые люди, это ирония, уничтожили предыдущего узурпатора, но все-таки в душе людей что-то было, и дом Ипатьева был снесен. Вот если бы Филипп Александрович сказал что-то на эту тему, было бы очень хорошо. Он лучше меня знает именно этот кусочек.
Значит, уважаемый Андрей Николаевич задал мне важный вопрос, и я на него отвечу. Смотрите, дом Ипатьевых был снесен к 60-летию Октябрьской революции в 1977 году. Заметим, после этих событий уже прошло 60 лет. А рана, которая была нанесена царю, так сказать, убийством, и неуверенность современных тогда коммунистических властей, которые секретным постановлением снесли этот дом, там были подписи всех членов ЦК, кроме Брежнева, потому что он так сказать, отдыхал в этот момент, его просто не было в Москве. То есть, какую значимость этому особняку, в котором произошло екатеринбургское злодеяние, придавал тогдашний коммунистический режим? Как я в начале нашей беседы сказал, цареубийство было закладным камнем советской системы коммунистической, и они это прекрасно знали. Поэтому столь болезненное и столь секретное было это дело со сносом. Его, конечно, снесли, этот особняк, он не был крепостью, от него, так сказать, оно избавились, и вот это доказывает мой тезис, что правители коммунистические чувствовали себя не очень уверенно. Даже в таком, в общем-то, ну, для обычного человека простом вопросе. Кстати, после революции, уже когда пришло сталинское время, стали память о екатеринбургском злодеянии замалчивать. Сталину эта тема явно не нравилась. Музей, кстати, был закрыт, расстрелы царской семьи. Всем приказали молчать. Большинство убийц царской семьи и ее организаторов были репрессированы, кстати. Они попали под пресс репрессий 1937-38 годов. Там очень тяжелые были судьбы, мы сейчас об этом не будем говорить, но власть себя чувствовала нехорошо от темы Ипатьевского дома.
Филипп Александрович, получается, что советская власть оказалась более нравственна, чем мы сейчас об этом осуждаем? То есть, условно, я, как историк, готов оправдать политические акции убийства, а советская власть оказывается более нравственной и неуверенной в себе?
Она не была более нравственной и не уверенной в себе, но скелеты в шкафу никто не любит демонстрировать. Это прекрасно советская власть знала, когда она заметала следы. Это люди с преступным сознанием. И если у вас на потеху общественности, мировой и местной, извините меня, особняк стоит, где вы убили последнего законного правителя, то это, знаете, это серьезный гвоздь в ботинке, который вызывает болезненные ощущения. Поэтому они это сделали. Я их логику совершенно понимаю, как вышедших из радикалов, из преступников, они должны заметать следы преступления. И это был логичный акт. Это просто было уничтожение улики, яко, так сказать, не бывшее. Знаете, такое есть вот выражение, яко не бывшее. Вот нет никакого Ипатьевского дома. Улица там просто пролегает, понимаете? И никого там не расстреливали. А где расстреливали? А, ну, может быть, да. Это, на самом деле, очень акт, показывающий их внутреннее нравственное гнилое содержание. И их опасения, их неуверенность в незыблемости своей, так сказать, власти. Сталин не снес потому, что это была эпоха близкая, она креволюционная, она была рядом, и сносить ему было это не надо. Он еще себя чувствовал себя более крепко. Но, тем не менее, информацию об этом событии он радикально ограничил. И это исторический факт.
У меня другое представление о причинах сноса Ипатьевского дома. Я начинал сегодня нашу беседу с цитаты Блока о том, что знаменитая музыка революции в 18-м году звучала громко. А за 50 лет эта музыка революции затихла, и вот угасающая империя, угасающая вот эта Гумилёва пассионарность, да, привела к тому, что советские правители стали бояться тех вещей, которые ранние большевики, в общем, не скрывали. Мне кажется, это естественный ход жизни империи, когда власть становится более неуверенной, и когда у нее уже ослабевают идеологические аппараты, она понимает, что она не вытянет этот вызов. И в этом смысле снос Ипатьевского дома парадоксальным образом свидетельствовал об упадке той самой советской власти, о ее меньшей радикализации, и это в конечном итоге символ заката империи.
А надо вспомнить момент, кто снес Ипатьевский дом. Это человек, который принял эстафету разрушителей. В результате Борис, так сказать, Николаевич Ельцин, который был тогда первым секретарем Свердловского обкома партии, выполнил секретное постановление ЦК. И здесь круг исторически замкнулся, потому что Ельцин был будущим правителем уже новой России, но это новая история и со всеми вытекающими оттуда последствиями. Ну, добрым, как говорится, слушателям пища для размышления.
Я думаю, что, конечно, да, дискуссия даст пищу для размышления слушателям. Я хочу поблагодарить радиостанцию «Радонеж» за площадку. Это очень важный разговор. Я хочу поблагодарить Филиппа Александровича, потому что, ну, открою маленький секрет. Наша идея бесед родилась из обсуждения исторических процессов в соцсетях, потому что там очень многие ругаются, и очень мало людей, которые с аргументами обсуждают болезненные точки нашей истории. Я, в общем, благодарен Филиппу Александровичу за то, что у нас получилось это более или менее аргументированно, и очень надеюсь на продолжение.
Уважаемые радиослушатели, с вами были Андрей Николаевич Зайцев, историк и публицист, и я, Филипп Александрович Гриль, социолог и общественный деятель. Спасибо за внимание.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Прежде умное делание было очень распространено и между народом, еще не подвергшимся влиянию Запада. Теперь все искоренилось, осталась личина благочестия, сила иссякла. Может быть, кроется где-либо, как величайшая редкость, какой-либо остаток прежнего. Без истинно умного делания монашество есть тело без души. Наступила весна, не замедлит наступить лето и жатва. О монашестве отец Никандр понимал так же, как понимаю и я. Называл он монастыри пристанями по назначению, данному им от Бога. Говорил, что эти пристани обратились в пучины, в которых вредятся и гибнут душами многие такие люди, которые посреди мира проводили весьма хорошую жизнь. Некоторым, вопрошавшим его, советовал остеречься отступления в монастырь. Надо знать существенно нынешнее положение монастырей, которые могут еще показаться для верхоглядов местами спасения. По крайней мере, в избрании монастыря должно быть чрезвычайно осторожным и осмотрительным. Из писем святителя Игнатия Брянчанинова к игумену Антонию.
Прослушайте наше объявление.
Московский театр «Живая вода» приглашает 27 октября в воскресенье в 19 часов на спектакль для молодежи «Таблетка от депрессии или чё к чему» – ироничную историю о неожиданной встрече двух людей, как двух миров, которая заставляет задуматься об истинных ценностях и пересмотреть «модные» в кавычках «тенденции» сегодняшней молодежи. Зрителей ждем в Центре современной музыки и исполнительных искусств «ТОН» по адресу Москва, улица Бутырская, 46, строение 1. Вход с улицы Новодмитровская. Проезд до станции метро Савеловская, выход 1. Заказ билетов на сайте театра «Живая вода» или по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем телефон 8-915-458-58-95.